Глава 34. Это произошло в Калифорнии, в Окленде, в театре, который назывался «Орфеум». Только Гарли Кеннин протянул руку, чтобы достать свою шляпу из-под кресла, как жена остановила его.
«Что ты? Это ведь не антракт. Остался еще один номер».
«Дрессированная собака», — ответил он. И этим все было сказано. Он всегда выходил из зала во время выступления дрессированных животных. Вилла Кеннин бросила взгляд на программку.
«Действительно», —
сказала она и затем добавила. «Но это поющая собака. Собака Каруза. Здесь указывают, что собака будет на сцене одна. Давай останемся и сравним его с нашим Джерри». «Какая-нибудь несчастная тварь, которая взвыла от мучений», — проворчал Гарли.
«Но ведь он один на сцене», — настаивала она. «А если это будет слишком мучительное зрелище, мы всегда сможем уйти. Я уйду вместе с тобой. Я просто хочу узнать, насколько Джерри поет лучше, чем эта собака. Тут в программке сказано, что это тоже ирландский терьер».
И Гарли Кеннин остался. Два клоуна, вымазанные жженой пробкой, закончили свой номер и три раза выступили на бис. Затем занавес подняли над совершенно пустой сценой. Из-за кулис спокойно вышел ирландский терьер. Также спокойно он подошел к рампе и встал напротив дирижера, как и было указано в программке. На сцене он был один. Оркестр сыграл вступительные такты песни «Спи, моя радость, усни». Пес зевнул и присел на задние лапы. Но оркестр точно следовал инструкции, по которой ему надлежало вновь и вновь начинать вступление и повторять его до тех пор, пока пес не отзовется. И после третьего повтора он открыл пасть и запел. Это был не просто вой. Воем эти звуки никак нельзя было назвать, они были слишком мелодичны. Не было это и простым воспроизведением ритма. Пес пел эту песенку, как по нотам, и ни разу не сфальшивил. Но Вилла Кеннин почти не слушала его. «Нашему Джерри до него далеко», — прошептал ей Гарли.
«Послушай», — взволнованно прошептала она, — «ты никогда раньше не видел этого пса?»
Гарли отрицательно покачал головой.
«Нет, ты видел его», — настаивала она. «Взгляни на это сморщенное ухо. Подумай, подумай хорошенько, вспомни».
Но Гарли отрицательно качал головой.
«Вспомни Соломоновы острова, вспомни Ариэль. Ну, вспомни, как мы вернулись в Тулаги с Малаиты, где мы подобрали Джерри. У Джерри был брат, охотник за неграми на какой-то шхуне».
«Он по кличке Майкл, и что?»
«И у него было точно такое же сморщенное ухо», — выпалила она, — «и такая же жесткая шерсть. Он был родным братом Джерри. Их отца звали Терренс, а мать Бидди. И жили они в Мэриндже. Нас Джерри — певчий песик-глупыш. И этот пес поет, и ухо у него сморщено, и зовут его Майкл».
«Это невозможно», — сказал Гарли.
«Хоть раз в жизни увидеть, как невозможное становится возможным. Ради этого стоит жить», — ответила она. «И это тот самый случай, я уверена в этом».
И все же мужская прагматичность Гарли отвергла саму возможность этого, а женская интуиция Виллы подсказывала ей, что невозможное все-таки стало реальностью. Тем временем собака на сцене запела английский гимн.
«Вот видишь, я была права», — удовлетворительно сказала Вилла. «Ни одному американцу, тем более в Америке, не пришло бы в голову научить пса английскому гимну. Раньше этот пес принадлежал англичанину, и он научил его, ведь Соломоновы острова находятся во владении Британии».
«Соломоновы острова очень далеко отсюда», — улыбнулся он. «Но что меня больше всего поражает, так это его ухо. Я припоминаю теперь, да-да, я помню тот день, когда мы с Джерри бродили по берегу Тулаги, а его брата привезли на шлюпке с Эжени. И у него было точно такое же сморщенное ухо.
А кроме того, не унималась Вилла, много ли мы с тобой видели поющих собак? Только одну? Джерри?» Поющие собаки, очевидно, большая редкость. Пение их – семейная особенность. В семействе Бидди и Терренса родился наш Джерри, а это Майкл.
Он был жесткошерстным, со сморщенным ухом. Да-да-да, вспоминал Гарли. Помню, как сейчас, как он стоял на носу шлюпки и бегал по берегу бок о бок с Джерри.
А если бы ты сейчас увидел, как они бегают вместе с Джерри, ты перестал бы сомневаться? Спросила она.
Это было их любимым занятием, и Терренс с Бидди тоже любили так бегать, согласился он. Но Соломоновы острова слишком далеко от Соединенных Штатов.
Но ведь Джерри тоже оттуда, возразила Вилл. И если Джерри удалось с Соломоновых островов добраться до Калифорнии, что же удивительно в том, что и Майкл проделал этот путь? Ой, ты только послушай.
Собака на сцене запела на бис «Дом, мой милый дом». Когда песня закончилась и раздались бурные аплодисменты, на сцене появился Джекоб Хендерсон. Он подошел к Майклу и поклонился публике. Вилла и Гарли некоторое время молчали, затем Вилла без всякого повода заявила:
«А я сейчас сижу и искренне благодарю судьбу за одно обстоятельство».
Гарли ждал.
«За то, что мы так безобразно богаты», — закончила она свою мысль.
«Это значит, что ты, во что бы то ни стало, хочешь получить эту собаку и непременно получишь ее, потому что я в состоянии доставить тебе это удовольствие», — поддразнил он жену.
«Потому что ты не в состоянии отказать мне в этом», — отвечала она. «Ты понимаешь, что это брат Джерри. Должны же у тебя быть хоть смутные предчувствия».
«Предчувствия-то, конечно, есть», — согласился он. «Невозможно иногда действительно происходит. И не исключено, что это как раз тот самый случай. Вряд ли этот пес Майкл. Но, с другой стороны, что мешает ему быть Майклом? Пойдем за кулисы и выясним это». «Опять агенты общества защиты животных», — подумал Джекоб Хендерсон, когда в его тесную уборную в сопровождении директора театра вошли мужчина и женщина. Майкл дремал, лежа на стуле, и не обратил на вошедших ни малейшего внимания. Пока Гарли толковал с Хендерсоном, Вилла рассматривала Майкла. И Майкл, едва приоткрыв глаза, сразу же закрыл их. Он был слишком ожесточен, слишком подавлен и угрюм, чтобы приветливо относиться к людям, которые приходили, трепали его по голове, говорили всякие глупости и снова исчезали из его жизни. Вилла Кеннин, уязвленная и разочарованная таким холодным приемом, оставила его на минуту в покое и прислушалась к тому, что Хендерсон рассказывал о нем Гарли. Дрессировщик Гарри Дель Мар подобрал этого пса где-то на побережье Тихого океана. Кажется, это случилось в Сан-Франциско, услышала она. Он забрал его с собой и увез на восток. Но Дель Мар никому ничего не успел рассказать о нем, потому что погиб в Нью-Йорке в результате несчастного случая. Вот и все, что рассказал Хендерсон, добавив только, что купил его за $2000 у некого Гарриса Коллинза и считает эту покупку самой выгодной сделкой в своей жизни.
Вилла снова подошла к собаке. «Майкл!» — ласково, почти шепотом позвала она. Глаза Майкла приоткрылись, уши дрогнули, и все его тело затрепетало. «Майкл!» — повторила она. На этот раз Майкл поднял голову, насторожил уши и посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. Никто и никогда не произносил это имя с тех пор, как он покинул Тулаги. Через годы и моря оно прилетело к нему из его прошлой жизни. Его словно ударило током, и вместе со звуками этого имени на Майкла нахлынули воспоминания. Он снова увидел жени и капитана Келлера, который был последним, кто назвал его так. Увидел и мистера Хэггина, и Дерби, и Боба с плантации Мэриндж. Увидел Бидди и Терренса, и, конечно же, среди теней исчезнувшего прошлого он увидел своего родного брата Джерри. Но разве прошлое исчезло? Ведь имя, пропавшее на годы, вернулось к нему. Оно вошло в эту комнату с этими людьми. Конечно, Майкл не мог так рассуждать об этом, но его поступки указывали на то, что именно таким мог быть ход его мыслей. Он соскочил со стула, подбежал к Вилли и принялся обнюхивать ее, пока она гладила его и трепала за ухом. Узнав ее, Майкл совершенно обезумел. Он отскочил в сторону и вихрем пронесся по комнате, обнюхивая все ее углы и даже пол под умывальником. Как безумный кинулся он обратно к женщине и неистово заскулил, когда она попыталась еще раз его приласкать. В последующую минуту, все еще одержимый безумием, он отскочил от нее и, продолжая скулить, принялся снова носиться по комнате. Джекоб Хендерсон неодобрительно посмотрел на него. «Никогда он так не бесновался», — сказал он. «Это очень спокойный пес, может, у него припадок начинается, хотя до сих пор никаких припадков у него не наблюдалось». Никто не понимал, что происходит. Даже Вилла Кеннин. Только Майкл знал, в чем дело. Он искал этот исчезнувший мир, который обрушился на него звуками его прежнего имени. И если его имя смогло вернуться к нему из небытия, как вернулась эта женщина, однажды встреченная им на берегу Тулаги, значит, может вернуться и все остальное. Все, что осталось в Тулаге и кануло в небытие. Раз она во плоти стоит сейчас здесь и произносит его имя, значит, и капитан Келлер, и мистер Хэггин, и Джерри могут оказаться здесь, в этой комнате или прямо за этой дверью. Он подбежал к двери и, громко заскулив, стал царапать ее. «Может, он думает, что там кто-нибудь стоит?» — сказал Джекоб Хендерсон и открыл дверь. Майкл действительно так думал. Более того, он был уверен, что как только откроется эта дверь, в комнаты хлынет южный Тихий океан, неся на своих волнах шхуны и пароходы, рифы и острова, людей и животных, знакомых ему по его прежней жизни. Но прошлого за дверью не оказалось. За ней не было ничего, кроме привычного настоящего. Опечаленный он вернулся к женщине, которая приласкала его и назвала Майклом. Она, во всяком случае, была реальна. Затем он тщательно обнюхал Гарли и снова разволновался, признав в нем человека, которого он видел на берегу Тулаги и на палубе Ариэля.
«О, Гарли! Я уверена, что это он!» — воскликнула Вилла. — Попробуй испытать его.
— Но как? — раздумывал Гарли. Очевидно, он узнал свое имя, оно взволновало его, и хотя он никогда близко не знал нас с тобой, он, кажется, вспомнил и нас, и наше присутствие взволновало его еще больше. Умел бы он говорить.
— Ну, заговори, скажи что-нибудь, милый, — умоляла Вилла, Майкл, обхватив его голову руками и раскачивая ее взад и вперед.
«Осторожнее, сударыня», — предупреждал ее Джекоб Хендерсон. «Это очень озлобленный пес, он никому не позволяет подобных вольностей».
«Но мне-то он позволил», — нервно засмеялась Вилла, — «потому что он меня знает».
Внезапно ее осенила прекрасная мысль.
«Гарли!» — воскликнула она. «Я знаю, как его проверить. Послушай меня, помнишь, ведь Джерри был натаскан на негров до того, как попал к нам, и Майкл тоже. Ну, скажи ему что-нибудь на морском жаргоне, сделай вид, будто сердишься на какого-то негра, посмотри, как он себя будет вести».
«Попробую вспомнить, ведь я уже почти все забыл», — сказал Гарли, одобрительно кивнув головой.
«Я пока отвлеку его», — быстро сказала Вилла, присела
и, нагнувшись, обняла Майкла, спрятав его голову у себя на груди, а затем принялась раскачивать его и тихонько напевать, как обычно делала это с Джерри. Майкл нисколько не рассердился на нее за эту вольность. Он, как и Джерри, отозвался на ее пение и стал тихонечко подвывать ей. Взглядом она подала Гарлию знак.
«Черт побери!» — начал тот недовольным голосом. «Что твоя торчать это место? Моя сердит на твоя очень!»
При этих словах Майкл весь ощетинился, высвободился из обнимавших его рук и с рычанием забегал по комнате в поисках негра, который, очевидно, только что вошел сюда и чем-то рассердил белого бога. Но негра в комнате не оказалось. Майкл с еще поднятой дыбом шерстью посмотрел на дверь
Гарли тоже посмотрел на дверь, и Майкл уже нисколько не сомневался в том, что за дверью стоит чернокожий с Соломоновых островов.
«Эй, Майкл!» – закричал Гарли. «Взять его!»
С грозным рычанием Майкл бросился к двери и с такой яростью налетел на нее, что щеколда отлетела, и дверь распахнулась. Неожиданная пустота испугала Майкла. Он отпрянул и сник, ошеломленный и сбитый с толку обманчивыми тенями прошлого, которые разбередили его душу. «А теперь, — сказал Гарли Хендерсону, — поговорим о деле».